Александр Иванов. Другие записки анестезиолога. Вместо предисловия. Вашему вниманию предлагается сборник рассказов из жизни рядовой районной больницы. В него вошли истории, записанные со слов действующих и бывших коллег по работе, знакомых врачей и тех, кто имеет какое-то отношение к медицине. Вынужден предупредить, большинство историй как были рассказаны, так и записаны от первого лица. Это совсем не означает, что автор был непосредственным участником или даже свидетелем. Однако все описываемые ситуации правдивы и имели место в действительности. Исключением могут быть только изменения имён, дат и незначительных обстоятельств. Поскольку автору хотелось как можно точнее передать устную речь рассказчиков, в тексте, кроме вольной пунктуации, присутствует большое количество непечатной лексики. Та, что не несёт никакой смысловой нагрузки, а служит лишь как вспомогательная часть речи, по возможности убрана. Но полностью избавиться от неё не удалось. Этот вопрос отдаётся на усмотрение редактора — печатать текст без купюр, ставить многоточие или искать подходящие синонимы. Право выбора названия также отдано на усмотрение редакции. Издатель лучше знаком с конъюнктурой рынка и читательским спросом. Но как бы ни была озаглавлена книга, пусть это будут записки врача-психопата или скальпель в руке маньяка, откройте её. Если, конечно, вас интересует то, что реально происходит в нашей медицине и вокруг неё, а не те фантазии, которые нам показывают в бесконечных телесериалах или пытаются изобразить различные последователи как советского реализма, так и постмодернизма. Возможно, книга заинтересует тех, кто устал от обилия сентиментальной прозы на книжных прилавках. Потому что здесь реальная жизнь, реальные истории, рассказанные реальными людьми. Придумать название для книги далеко не так просто, как кажется. Иногда бывает даже сложнее, чем написать саму книгу. Поэтому автор благодарен издательству, взявшему на себя этот труд. В жизни приходилось сталкиваться с трагическими случаями, когда то или иное эпохальное произведение не смогло озарить нас своим светом, когда его создателю не удавалось излить на благодарных читателей накопившуюся за долгую жизнь мудрость, поделиться с грядущими поколениями своим бесценным опытом по одной простой причине. Не удалось придумать название, достойное масштаба произведения. Пожалуй, с одного такого примера мы и начнём. Инсульт старого комсомольца. 80-е годы, конец советской эпохи. Один из её прежних активных деятелей, уверенный, что оставил свою неизгладимую царапину в истории своей родины, старый хрен-коммунист, решает писать мемуары, желает донести до грядущих поколений свой бесценный опыт. Поделиться мудростью уходящих поколений. На столе лежит увесистая рукопись, стопка машинописных листов, готовая к отправке в редакцию. Осталось подобрать заголовок. На верхнем листе бумаги варианты. Воспоминания старого комсомольца. Как-то шаблонно, не годится, перечёркнуто. Исповедь старого комсомольца. Опять что-то не то, не понравилось, зачёркнуто. Дальше шло, пережитое старым комсомольцем. Откровение старого комсомольца. Былое, исповедь старого комсомольца. И так до конца страницы. Ни одно из названий не удовлетворило автора. Умственные усилия перенапрягли разум, в мозге случился инсульт. Естественно, скорая спасите, знали бы вы, какой это человек. Старый комсомолец, обоссавшись, валялся у стола на полу и мычал. Рядом щебетала доктор из Свердловки, примчавшаяся на вызов раньше городской скорой. «Николай Иванович, что с вами? Вам плохо?» Комсомолец голосом позднего Леонида Ильича отвечал по-партийному кратко. «Пошла ты нах!» «Та ко мне. Доктор, а что с ним? Почему он ругается?» «А вас что, в первый раз на послали?» «Обычный инсульт, привет. Давайте грузить, отвезём в больницу. Если пропуск у него есть, то в Свердловку, если нет, то в нашу народную». Пропуск, естественно, был. Пропуск в больницу 4-го управления старые коммунисты берегли как партбилет. Даже не как партбилет, гораздо бережней. Что давал партийный билет пенсионеру? Очень многое, но далеко не всё. Он давал право присутствовать на партийных собраниях в красном уголке ЖЭКа, активно участвовать в партийной жизни своей первичной ячейки. Давал право обратиться в любой партийный орган, вплоть до ЦК, и лично к его генеральному секретарю. Только зачем? А пропуск в Свердловку, больницу 4-го главного управления Минздрава, где лечилось всё руководство страны, её лучшие представители, давал право на более-менее достойное медицинское обслуживание для всей семьи. Пока родня снимала обоссанные штаны и заворачивала старого комсомольца в одеяло, я внёс своё предложение. Перечеркнув лист с неудачными вариантами, написал поперёк титульного листа «Инсульт старого комсомольца». Так я и не узнал, вышла рукопись в свет или осталась в семейном архиве. А если и вышла, то под каким названием? Мне казалось, что моё название было наиболее подходящее. По крайней мере, окончательная точка в рукописи была поставлена. Через пару недель в газете «Ленинградская правда» наткнулся на некролог со знакомой фамилией. Обком КПСС, Президиум исполкома Ленсовета и прочее, и прочее с глубоким прискорбием сообщали о кончине выдающегося, видного и заслуженного деятеля, память о котором навсегда сохранится в наших сердцах. День медработника. Удостоен к празднику, ко дню медицинского работника, почётной грамоты, как написано за самоотверженный многолетний труд. Приятно, а самое главное — бумага плотная. Пригодилась вечером для разделки копчёной скумбрии к пиву. На собрание не пошёл, грамоту после концерта притащил заведующий. Главврач со своей свитой загоняет коллектив на торжественное собрание. «Пойдёмте, вам обязательно, вас награждать будут». «А с чего это собрание, да ещё в пятницу?» «Так праздник, день медработника». «А мы разве медработники? Мы же теперь сфера обслуживания. Где-то в конце июля, кажется, должны отмечать». «Вам бы только иронизировать. Всё, хватит, пошли». «А в лавке кто останется?» «Если чего, позовут. Там ненадолго. Сначала собрание, потом концерт, потом спортивный праздник, а вечером ресторан. В ресторан пойдёте?»
«Я не член профсоюза, мне дорого».
«Ну, это добровольно, кстати, всё оплачено. Ну, а в концерте принять участие нет желания? Спеть там чего? Приз получите?»
«Не, это я раньше мог. Сам, конечно, не помню, но говорили, что песню про красных кавалеристов любил спеть. Или эту, как её, про белую гвардию, чёрный барон. Давно уже не пою. Всё завязал, здоровье не позволяет. А, кстати, аккордеона у нас нет? А то мог бы что-нибудь исполнить, какие-нибудь страдания. Приходи, Маруся, с гусем».
«Аккордеона нет, но просто прийти послушать. Ребята готовились?»
«Готовились. Слышал всю неделю, как за стенкой хор мальчиков репетировал. Столы в ординаторской тряслись. Не люблю я самодеятельность. Я за профессионализм в любом деле. Вот, к примеру, даже если приходится выбирать между шлюхой и блядью. А это, интересно, вы к чему? Просто блядей не люблю. Предпочёл бы профессионалок.
Слушайте, надоели вы со своими шутками. Можете не ходить. Только праздник испортите».
«А где тут шутки? И в мыслях не было. Опять, кажется, как-то не так меня поняли». «А что за спортивный праздник? Это что-то новое».
«Как что за праздник? Вы разве не слышали? Новый глава районной администрации устраивает специально для нас».
«Слышал, что глава у нас новый. Решил обеспечить спонсорскую поддержку. Захотел познакомиться с народом, так сказать, в неформальной обстановке. После спортивного праздника предусматривался обед». «А куда прежний делся?»
«Ну, вы понимаете, в районе такая обстановка».
«Понятно, значит, сел. Работа такая. Так и не наладил контакта с электоратом. Даже имени его никто не успел запомнить. Я новости прочёл в местном таблоиде, а чего сняли, не написано. Так и так, такой-то, как положено, освобождён от обязанностей, возбуждено, избрана мера пресечения. Что-то там, кажется, связано с продажей под коттеджи земель, принадлежавших воинской части».
«Да, там были нарушения, но я лично с ним знаком. Это кристально честный человек. Все обвинения против него — это ложь».
«Так никто не сомневается. Конечно, честный. Так бы ими остался. Не вспомни танкисты неожиданно про боевую подготовку. Пришли на манёвр, а на их полигоне дома построены, люди живут». «Забавно. Жители от страха чуть не обделались. Правда, рассказывали, что танкисты вели себя тактично. Просили не беспокоиться. Мы тут мимо прокатимся, тихонечко постреляем, а дома постараемся не повредить. Такой команды не было». «А когда будет?» «Ну, когда будет, тогда и будет. А пока не волнуйтесь. Отработка действий по захвату населённого пункта противника в ближайшие планы не входит». «Но подробностей никто не выяснял. Неинтересно это. Бывало и повеселей. Только потом у нас половина реанимации была забита этими жителями. Сердце. У кого инфаркт, у кого криз. Не знаю, въехал бы ко мне во двор танк, как бы я отреагировал». «Кстати, а желающих много в спортивном празднике поучаствовать?»
«Да нет, немного, приходите. Вы же, кажется, спортом занимались».
«Занимался. Я бы рад и могу, ещё как могу. Только вот одна мелочь. Она не позволит принять участие в атлетических соревнованиях. Сами знаете, последний год я вынужден принимать гормональные препараты, так что никакой допинг-контроль не пройду. А вдруг куда-нибудь прибегу в призёрах? Зачем вам допинговый скандал? Тут даже справка от врача не поможет, что пью стероиды не ради спортивных побед. Вот был бы там русский бильярд, тут бы я мог показать результат. Там допинг-контроля нет, или в домино. Но они же в нашу олимпийскую программу не включены. Да и на бильярде, если играю, исключительно на деньги. Раньше мог на коньяк, а на интерес не привык, воспитание не позволяет. Так что лучше сразу перейти ко второй части программы. В ресторан.
Ну, смотрите, захотите, приходите.
И не дай бог опять в парке всем отделением напьетесь, как в прошлый раз.
Гарантирую, проблем не будет. Пути эвакуации продуманы, будет закуска, так что с праздником.
Несостоявшийся номинант на премию Дарвина. Новый год встречаем без снега, за окном дождь. В палатах шелестит генетический мусор, занесённый ещё осенними ветрами. Кто-то ловит мух, кто-то уже не ловит, силы остались только на то, чтобы хватать руками невидимые нам окружающие предметы. Муссетирующий делирий. Со стороны кажется, что человек занят поисками ключей от рая. Но никто почему-то не желает избавлять популяцию от своего генотипа не просто, а так, чтобы остаться в народной памяти, чтобы можно было номинироваться на премию Дарвина. Обычные суициды не в счёт, уксусная кислота, верёвка, прыжок с балкона. Нет поиска. Вот только показалось, наконец попался достойный кандидат, вернее, кандидатка, но молодец, к счастью, выжила. Удушение оказалось несмертельным. Очередной несостоявшийся претендент на премию Дарвина. Скорая под вечер привозит девушку. В направлении диагноз – механическая асфиксия, повешение под вопросом, запах алкоголя. Выражение «запах алкоголя» пишется деликатно, даже если клиент пьян до безумия. Поставить диагноз «алкогольное опьянение» может только специалист, нарколог. Простым врачам это запрещено. На шее, как положено, яркая странгуляционная борозда. Странные ссадины на руках, словно пыталась в последний момент выбраться из петли. Маловероятно, редко кому это удаётся. Кто-то удерживал руки? Спрашиваю у доктора. А почему повешение под вопросом? Что неизвестно, вешалось или душили? Да нет, говорит, вроде вешаться не собиралась. И душить её никто не душил. Да и кто её корову задушит? Говорят, какими-то трусами чуть не удавилась. Я подробности не выяснял, мне пох. Доктор не молод, давно перестал интересоваться деталями. А откуда привезли? Из торгового комплекса, магазин одежды. Нашли её там, в примерочной кабинке. Просыпается интерес. Из одежды на теле, извиняюсь за подробность, одни красные трусики-стринги, которые разглядеть можно спереди, приподняв жировую складку на животе. А сзади, только если удастся вдвоём раздвинуть ягодицы. Интерес крепнет, вопросы накапливаются, но приходится ждать, когда придёт в сознание, выясним. Пока полежи, отдышись. Наутро дышит самостоятельно, пришла в сознание. Вытаскиваю интубационную трубку. «Откашляйся, молодец». «Пришла в себя? Говорить можешь?» Кивает в ответ. «Ну давай рассказывай, что тебя угораздило в петлю лезть. Жить надоело?»
«Нет, не надоело. Просто я на корпоратив сегодня должна идти».
«А кем же мы работаем?»
«Зоотехником».
Случай всё более интригует. Воображение начинает рисовать картину корпоративной вечеринки в коровнике. Тут есть простор для фантазии, но можно отвлечься от темы. «Ну и что дальше?»
«Я пошла платье новое покупать, подруга уговорила. Новое такое, в обтяжечку. Сидит отлично».
«Купила?»
«Купила, только у меня, видите, с боков на талии складочки жира свисают, а в новом платье так очень заметно. А мне продавщица посоветовала, попробуйте, как она сказала, корректирующее бельё. С ним платье померьте». «Говорит, не пробовали?» «Не, говорю, не пробовала. А я сейчас дам ваш размер, примерите». «И приносит мне что-то типа маечки, такую, знаете, размером с рукавичку». «Да, думаю, как же я такое на себя натяну?» А она мне говорит, не беспокойтесь, она тянется, материал очень плотный. И не сомневайтесь, это точно ваш размер. Идите в кабинку, попробуйте. А я дура, ну откуда мне знать, что эта фигня снизу надевается? Руку просунула, на плечо натянула, вторую руку сую, только кисть прошла. Думаю, ладно, растяну изо всех сил. Просунула в неё голову, а дальше всё, никак, бюст не даёт». А она мне шею схватила, душит, и руки мне не вытянуть, а сил её растянуть уже не хватает. Я пытаюсь, а никак. И что делать, на помощь звать? Сбегутся, а я тут в кабинке в одних труселях, а их и труселями-то назвать нельзя, я же на вечеринку собралась. Дёргаюсь и чую, конец мне, сейчас задохнусь. Слышу, продавщица спрашивает, вам там неплохо? А я уже ей ответить не могу, дыхание спёрло, и всё, больше и не помню ничего. На шатырь мне дают, очнулась, на полу лежу.
Действительно, неизвестно, где тебя поджидает опасность. И не надо рисковать, отправляясь на корпоратив на ферму. Покупайте бельё у Рюпинской трикотажной фабрики. Тёплое, из мягкой фланели. Хорошо, говорю, лежи, поправляйся. Дай бог тебе жениха хорошего.
Мои встречи с Лениным. Ординатор интересуется. А как написать, какой уровень сознания у дедушки? Он разговаривает?
Разговаривает, только несёт какой-то бред. с каким-то Лениным беседует. Жаль старичка, симпатичный дедок, на Будённого похож. Пиши «кома». А почему «кома»? Он же в сознании. Потому что. Пиши «кома» с запасом. Завтра дедок помрёт, а у нас по истории получается, что он сегодня бодренький был и весёлый. Ишь, затейник, про Ленина вспомнил. Скажут, не доглядели. В нашем деле уровень сознания надо оценивать с запасом на перспективу. Помрёт? Ну что сделаешь? Был в коме, умер. А придёт в себя? Значит, мы молодцы, хорошо лечили. Но это вряд ли. А почему он должен умереть? Мы же его только после операции взяли понаблюдать. Ну, может, не завтра, но точно долго не протянет. Это закон. Раз Ленина увидел, значит, конец близок. Пиши «кома». Это доказано, проверено не один раз. Можешь диссертацию на эту тему написать. Хотя, боюсь, ты опоздал. Всё меньше людей перед смертью видят Ленина. А вы сами не пробовали написать диссертацию? Были бы кандидатом, всё прибавка к зарплате. А зачем оно мне? 1000 рублей за степень, да и ту постоянно зажимают. А вообще пробовал, даже в аспирантуру поступил. Не окончил, правда. Хотя тему для работы дали вполне проходную, можно было слепить диссертацию. А что за тема? Тогда модно было новые антиаритмики испытывать. Вот мне и предложили. Фармацевты спонсировали и обеспечивали препаратом. Ну, понятно, отзыв должен быть соответствующий. Сам понимаешь, кто платит, тот и заказывает. Ну и как, получилось? Получилось. В первом же десятке случаев 2 клинические смерти и 1 отёк лёгких. Слава богу, закончилось всё благополучно, все выжили. Так и написал в отзыве. Хорошее средство, при грамотном использовании годится для эвтаназии. Шутки не поняли. Потом мы, правда, занялись одной темой. Интересная, кстати. Сейчас методика широко применяется, но про нас, как авторов, никто не вспоминает. Можно заняться. Пара статей нами написана. Можно патент взять, но лень. А тогда разработка времени требовала. Да и не поднять эту тему было без финансовой поддержки. Если помнишь 90-е, в стране полный бардак, какая наука? А мне уже за 30, и уже как-то смешно бесплатно работать ради науки. Мне семью кормить. Тут ведь вложения рискованные, долгосрочные. Может и пригодится степень, а может диплом кандидата медицинских наук ты под ножку стула подложишь. А самому было неинтересно? Конечно, интересно. Жизнь интересная была, не скучная. Материала много. Но почему-то меня больше интересовали общие вопросы. Нет, не фундаментальные основы мироздания. На такие высокие цели, как изучение икоты, даже замахиваться смешно. Как писал классик, икота выше всякого закона. Какой классик? Об этом потом, в следующий раз. Нет, задачи были проще, чисто практические. Вот в частности интересовал вопрос, почему старые маразматики перед смертью часто видят Ленина. В своё время записывал эти случаи, примеров набралось несколько десятков. Все наблюдения собрали, хотелось внести свой вклад в развитие науки. На Шнобелевскую премию вполне бы сгодилось за самое бесполезное исследование. Но в наши дни всё это стало неактуальным. Больше времени тратится на то, чтобы вам объяснить, кто такой был Ильич. Ты сам-то хоть знаешь? Знаю, конечно. Был такой руководитель СССР в войну. А в какую войну? Ну как в какую? С немцами. Ну, в общем-то, да, правильно. Ну, если интересно, расскажу. Давно было замечено, если кто из идейных стариков, неважно, коммунист он, беспартийный, главное, чтобы сознание было насквозь пропитано советской идеологией. В последнем своём синильном бреду начинал видеть Ленина, всё, конец близок. И было нам очень интересно, почему ни один из стариков после появления перед его глазами образа вождя не протягивал больше месяца. Бред с Брежневым в качестве главного персонажа длился годами. Пример тому был царь из 6-й психбольницы, чью дочку Аэлиту, по его словам, лично застрелил генеральный секретарь. Царь жил долго, ходил в короне из фольги и раздавал свои рисунки 3 поколениям студентов. Хотя его послушаешь, порой задумаешься, кто тут нормальный. Царь постоянно рисовал, а рисовал он чаще всего Кремль, Спасскую башню с каким-то часовым механизмом внутри, и объяснял. В Кремле 10 тысяч шестерёнок, все работают, но одна из них была с браком. Поэтому я здесь, то есть в дурдоме. И над рисунком часто красовалась надпись «Велика Сибирь». Задумаешься? Не так давно, кстати, царь помер. Жаль. Видевших в бреду Хрущёва как-то не попадалось. Мелковата фигура, сознание советскому народу не поцарапало. Но обреда со Сталиным я тоже не встречал. Возможно, его давили в зародыше вместе с носителями. Сам понимаешь, как движется наука? От накопления фактов к анализу. Первый факт, помню, предоставила соседка, Гутенберг Ирина Соломоновна. Интеллигентнейшая женщина, учитель французского языка, при этом идейная коммунистка. В своей квартире она хранила все подшивки газеты «Правда» с 50-х годов. В её однокомнатной квартирке было тесновато. На заре маразма она выходила на лестницу в нижнем белье и кричала: «Руки прочь от Фолклендов!» Кому верить? Тэтчер верить? Рейгану верить? В знак протеста заворачивала в старинный номер «Правды» кусок дерьма и вышвыривала его в коридор с криком: «Вот вам, держите!»